Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова, и продолжается цикл наших бесед об Антоне Павловиче Чехове, у которого 29 января по новому стилю, день рождения, мы, можно сказать, готовимся к этому замечательному событию. И действительно, милость Божья, что такой человек есть в нашей истории, не только в истории нашей литературы, а вообще в истории нашей с вами жизни, вот так бы я сказала. В нашей студии доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Олег Николаевич Скляров. Олег Николаевич, спасибо, что пришли.
Спасибо, что позвали.
И мы с вами буквально в двух словах перед началом программы обмолвились, условились, уточнили наши координаты. Да, я спросила у вас, любите ли вы Чехова, вы сказали
«да».
А расскажите, почему?
Я не сразу пришел к этой любви. Это как раз тот самый случай, когда постепенно с возрастом, с взрослением приходишь, потому что я тоже долго барахтался в плену каких-то стереотипов, штампов в своих представлениях о нем. Я как раз вот хочу от этой точки перейти к главному. А вот по поводу Антона Павловича очень много стереотипов существует. И поскольку драматургия его пьесы, о которых мы собираемся сегодня в основном говорить, это как бы итоговый аккорд всей его творческой биографии, это его «Лебединая песня», это в каком-то смысле то, к чему он шел всю жизнь в своей прозе, в своих рассказах и так далее, и так далее. И вот как бы его пьесы, написанные незадолго до смерти, они стали своего рода таким вот завещанием и вобрали в себя все. Наверное, самое важное, что есть в чеховской поэтике. Вот. И, собственно, к своей любви вот этой, да, я шел от прозы к драматургии. Я долгое время, признаюсь, не мог почувствовать всю прелесть, вот эту всю, весь вкус, как в свое время Лев Николаевич Толстой, который очень любил и ценил Чехова, но отказывался, так сказать, признавать и понимать его пьесы. Ценила гораздо ниже, чем прозу. Вот. И, наверное, вот я хочу начать с некоторых стереотипов, которые существуют в отношении Чехова. Один такой стереотип, который я встречаю у абитуриентов, у первокурсников, у школьников, у молодых людей, которые вот судят о Чехове по этим ранним юмористическим рассказам, и им кажется, что Чехов – это такой юморист вроде Саши Черного, Верченко, там, Тэфи и так далее. Абсолютно очень, на мой взгляд, далекий от реальности взгляд на писателя. Второй стереотип, с которым я тоже сталкивался, это то, что Чехов такой депрессивный писатель, абсолютно беспросветный, безнадежный, который вгоняет в уныние и больше ничего.
Мизантроп.
Мизантроп, да. И здесь вот можно вспомнить, например, Льва Шестого, философа, который в своей статье «Творчество из ничего» писал, что Чехов – это убийца человеческих надежд. Чехов – это писатель, у которого в руках все умирает. Правда, Шестову это нравилось, и он хвалил Чехова за это. Да, потому что Шестов считал, что вот…
Так и должно быть, так и надо.
Да, что главная задача – это убить иллюзии, избавить человека от иллюзий.
Глаголом «жечь».
Да, вот. А, значит, третий, их на самом деле гораздо больше, но я три назову. Третий такой стереотип, который существует, это то, что Чехов вот такой голос совести, нравственности, вот он учитель, и здесь, как правило, существует такая тенденция вот разобрать его на цитаты, поместить эти цитаты, так сказать, в рамочку под стекло, в человеке должен быть прекрасно, этот молоточек в крыжовнике, там, и так далее. Вот, и на эту удочку, так сказать, попался даже вот такой умнейший, талантливейший мыслитель, как наш впоследствии священника, богослов Сергей Николаевич Булгаков, отец Сергий Булгаков, у которого есть статья «Чехов как философ», и где он так на голубом глазу очень прямолинейно выдергивает цитаты из Чехова, где он там про там сказать, вот, протрудиться, работать, там, вот это все. И у него получается такой очень причесанный, прилизанный, такой вот светлый, гуманный, вот такой пророк, мыслитель, философ и так далее, что, конечно, тоже очень в значительной мере упрощает реальную картину и делает ее более сплюснутой и примитивной. Чехов, как явление, на самом деле гораздо сложнее, многомернее и объемнее, чем вот это вот причесанное. Такая картинка. На самом деле я очень долго могу про это говорить, могу продолжить, а, так сказать, можем в режиме диалога.
Вы знаете, да, надо нашим слушателям, наверное, сказать, что главная тема нашего сегодняшнего разговора – это пьеса Чехова «Три сестры». А завтра мы с вами поговорим про «Вишневый сад». Ну, это две такие как раз финальные пьесы, финальные аккорды, можно сказать. И они действительно вбирают в себя огромную палитру смыслов. И при этом, если читать невооруженным глазом, то, наверное, и первая, и вторая пьеса могут произвести впечатление такого гимна убийства всех надежд. Вот. Но, вооружившись определенным инструментарием, мы можем в них увидеть как раз все те глубины, о которых вы сейчас пунктирно пока упомянули. И вы знаете, ведь интересный момент. Чехов на протяжении столетия остается, наверное, было бы корректно сказать, одним из самых востребованных драматургов, но мне бы хотелось сказать самым востребованным драматургом в мире наряду с Шекспиром. И это на самом деле, во-первых, дорогого стоит, а во-вторых, о многом свидетельствует. Либо в его пьесы самые разные режиссеры могут вчитывать свои смыслы и через них реализовываться в своем творческом поиске, либо сами эти тексты содержат богатейший материал, с которым художникам интересно работать, а зрителю хочется через этот материал делать открытие в себе. И мне бы вот хотелось, чтобы в нескольких словах вы поделились вашими размышлениями, в чем здесь может быть загадка, тайна, как эта выдающаяся слава Чехова была подготовлена, например, его опытом как прозаика. Может быть, здесь тоже есть определенные связи. Вот давайте на этом сейчас сосредоточимся, а потом поговорим о том, что такое новая драма как феномен рубежа 19-20 веков.
Ну, Чехов и Шекспир – это параллель, она, конечно, напрашивается. И, с одной стороны, да, как вы верно заметили, да, это два самых прославленных и востребованных драматурга. С другой стороны, бросается в глаза какая-то вот совершенно вопиющий контраст между этими фигурами. Это как бы такие два абсолютных антипода. Вот мне очень нравится, как остроумно Владислав Ходосевич написал статью, в которой сравнил Чехова не с кем-нибудь, а с Гаврилом Романовичем Державиным. Вот. И вот там буквально по всем пунктам вот они противоположные фигуры. И вот когда думаешь о Чехове и Шекспире, то возникает вот что-то подобное ощущение, что буквально по всем показателям, по всем параметрам это диаметрально противоположные творцы. А сближает их, пожалуй, лишь то, что каждый из них был революционером в драматургии, новатором и совершил своего рода переворот в мировой драматургии. Ну, стало уже общим местом, штампом говорить о том, да, что если шекспировский театр – это театр крупных характеров, раскаленных страстей, таких могучих конфликтов и так далее, то Чехов как раз смещает, переводит все это совершенно другой регистр, в какие-то такие пастельные, акварельные тона, где мы видим вместо вот этой вот ярко выраженной фабулы, интриги, столкновения могучих характеров, мы видим как бы вот эту вот жизнемышью беготню, если процитировать Пушкина, да, жизнемышья беготня, что тревожишь ты меня.
Измельчание?
Я сказал бы так, что в поле зрения Чехова попадает другая грань, другой аспект действительности. Если вынести за скобки все те исторические перемены, метаморфозы, которые произошли вообще, так сказать, с человечеством, с человеком и так далее, и так далее, на мой взгляд, у Шекспира и у Чехова по-разному устроен вот этот вот оптический аппарат, вот этот бинокль, через который они смотрят на действительность. Я недаром сказал, что драматургию Чехова плавно подготавливала его проза. И вот уже в его прозе, в его рассказах и повестях можно заметить некоторые приемы, которые он потом, усовершенствовав, будет применять в своей драматургии. Всего лишь несколько примеров хочу привести. Вот мы знаем, да, что у Чехова в пьесах такие очень иногда очень симпатичные персонажи произносят очень такие правильные монологи, вот такие речи о том, какой прекрасной будет жизнь через 200-300 лет, о том, что надо трудиться, надо работать.
Увидим небо в алмазах.
«Увидим небо в алмазах», да, это монологи Вершинина и Пети Трофимова, и Тузенбаха, вот. И иногда возникает такое искушение, особенно у людей, недостаточно, скажем так, искушенных, подготовленных и так далее, воспринять вот эти монологи как бы на голубом глазу за чистую монету, как прямое выражение авторской позиции, как вот такие суждения героя-резонёра, который является рупором автора, да, и который можно вот просто там вырезать, выдернуть из контекста, так сказать, и приписать Чехову, как у нас часто любят делать, что в человеке все должно быть прекрасно, Антон Павлович Чехов. Да, хотя это доктор Астров.
И вырванный из контекста.
И вырванный из контекста, это невозможно, говоря об этом, невозможно не вспомнить, кто такой Астров, почему он это говорит, где он это говорит, и так далее, и так далее. Вот, и по поводу монологов, пример, в «Человеке-футляре», например, мы помним, да, что в конце, так как закончена эта история про Беликова, Чимшаги-Малайский, значит, да, они вместе с Буркиным на пару, они разражаются такими пламенными речами, как бы подводя итог рассказанному, вот, дескать, вот, и мы все так живем, и сколько можно, и все футляр, и мы тоже в футляре, а разве то, что мы играем в карты, проводим время в обществе беспутных женщин, а разве то, это не футляр, и вот такой, казалось бы, очень-очень какой-то вот такой вот вдохновенный, пламенный монолог.
Самообличительный пафос.
Да, с которым хочется согласиться, и прям вот хочется этот монолог вот приписать Чехову и сказать, вот, это Антон Павлович устами своего героя нам это говорит. Но если посмотреть на контекст в рассказе, то все это происходит в условиях такой тихой-тихой лунной ночи, и Чехов пару абзацев тратит на описание этой тихой лунной ночи, значит, тишина, разлитое какое-то такое, с одной стороны, умиротворение, а с другой стороны, даже что-то зловещее в этой тишине, и в этой тишине раздаются шаги вот этой старости Химавры, которая, как известно, днем сидит за печкой, ни с кем не общается и молчит, а по ночам выходит на улицу, и вот в этой оглушительной тишине раздаются ее шаги. Туп, 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 туп. И тем самым Чехов делает удивительную подсветку этим митинговым речам, так сказать, Чимшаги-Малайского и Буркина, и мы видим, что вот те истины, которые они изрекают, это лишь маленькая частичка картинки в уголке, а сама картина жизни гораздо богаче, полнее и шире.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Олег Николаевич Скляров. В нашей студии мы цикл бесед об Антоне Павловиче Чехове продолжаем. И, Олег Николаевич, вот вы сейчас говорили про эти шаги бум-бум-бум, а я вспомнила, как в «Трех сестрах» Чехов вводит биение набата. Когда там же, ну, «Три сестры», вообще-то пьеса, как сказать, выражаясь современным языком, чудовищно токсичная. Мы ее открываем и видим разговор людей друг с другом или с самими собой, где люди не слышат не только друг друга, но и самих себя, и где происходят страшные вещи на самом деле, но люди как будто бы обросли какой-то броней и в себя весь этот ужас стараются не впускать. Вот, пожалуйста, там сейчас у нас за порогом начнется дуэль, но мы будем сидеть и пить чай. И не предпримем решительно никаких телодвижений, чтобы помешать этой катастрофе. Можем мы это сделать? Можем помешать, да? А можем продолжать пить чай? Можем. Как будто ничего не происходит. Так удобнее. Или я не знаю, каково еще объяснение. Но вот эта скупость на движение сердечной мышцы, она, мне кажется, читателя может в какой-то момент даже заморозить, вот прям до мурашек, да, вот такое впечатление. И вот в какой момент, там, как Чехов тонко действует. Есть там такая героиня по имени Наташа, в первом действии входящая в дом, где живет почтенное семейство, значит, брат Андрей Прозоров и три его сестры, давшие название пьесе. Она входит сначала как знакомая, затем как невеста, а потом как жена вот этого самого Андрея. И потихоньку она начинает прибирать к рукам хозяйство. Причем делает она это обоснованно, авторитетно, поскольку незамедлительно на свет начинает производить детей, и вот у нее сначала Бобик, потом у нее Софочка, и деткам нужно пространство, и давайте-ка мы вот сейчас тут, давай ты куда-нибудь переедешь, а ты давай вот в комнату поменьше, потому что Бобику нужно больше света, и Софочке тоже нужно свою кроватку. И вот как она в какой-то момент ополчается на старую нянечку, которая в доме Прозоровых живет уже 30 лет. Нянечка, которая вырастила всех этих сестер и брата, которая им как родная. Они все провели детство у нее на коленях. Но ведь она теперь не может работать, говорит Наташа. Или я не понимаю, или же ты не хочешь меня понять. Это она обличает одну из сестер, старшую по имени Ольга. Она не способна к труду, она только спит или сидит. Ольга, ну и пускай сидит. Наташа, удивленно. Как пускай сидит? Ведь она же прислуга. Чеховская ремарка сквозь слезы. Я тебя не понимаю, Оля. У меня нянька есть, кормилица есть, у меня горничная, кухарка. Для чего же нам еще эта старуха? Для чего? Чеховская ремарка. За сценой бьют в набат. Ольга, в эту ночь я постарела на 10 лет. Наташа, нам нужно уговориться, Оля. Ты в гимназии, я дома, у тебя учение, у меня хозяйство. И если я говорю, что насчет прислуги, то знаю, что я говорю. Я знаю, что говорю. Причем она так
послагает. И начинает топать ногами.
Топать ногами там, да. Няню называет ведьма, старая воровка, старая хрычевка. Не сметь меня раздражать. То есть она сама себя доводит до состояния исступления.
И вот эти переходы от сю-сю-сю к вот этой истерике, да, они...
А как она там ловко манипуляцию-то включает, как слезу пустила, да? Ну как же так? Вот что же вы меня не слушаете? Ёлки. Ну профессиональная, конечно, гражданка.
Вот на самом деле с Наташей более-менее понятно. А Наташу мы обязательно сейчас скажем подробно.
Я к чеховским вот этим вот ремаркам про то, как бьют в набат.
Ведь пожар, набат, и вот там буквально каждый мельчайший элемент этой ткани чеховской, да, он обладает огромным весом смысловым. Ну, попробую по порядку. Значит, давайте перейдем к драматургии, да, как известно, Чехов шел в таком широком общемировом потоке, который впоследствии получил название «Новая драма». Имеется в виду та реформа вообще сценического действия театра, которая в это время происходила в разных странах усилиями таких драматургов, как Ибсен,
Метерлинк,
да, О'Нил и некоторых других. В результате чего, так сказать, вообще театр приобрел совершенно другое качество. Обычно об этом много написано. Вот, и вот переходя непосредственно к пьесе «Три сестры», да, здесь нельзя не вспомнить, собственно, ту коллизию, которая выражалась в том, что очень долго не могли понять, да и до сих пор многие не понимают, почему большинство лучших пьес Чехова – это комедии. Почему он их называл комедиями?
И более... «Три сестры» – комедия, «Вишневый сад» – комедия.
«Дядя Ваня» – комедия. А, ну, сцена из деревенской жизни, да, но когда они репетировали, да, то Чехов все время напоминал Немировичу Станиславскому, что играть нужно вот так, да. И когда ставили «Три сестры», хотя там в «Трех сестрах» нет подзаголовка «комедия»,
«Чайка», кстати, по-моему, тоже комедия.
«Чайка-комедия», да. «Вишневый сад» – комедия, да. А вот мы привыкли к тому, что МХТ или МХАТ, да, это вот коллектив, который лучше всех понял Чехова. Мы так вот очень часто повторяем, что вот они смогли его расслышать, в отличие от всех остальных, понять и так далее, и так далее. Но если вспомнить, каких нервов, так сказать, стоило Чехову вот все постановки этих пьес, потому что он все время натыкался на непонимание, даже не только со стороны актерской труппы, но и со стороны режиссеров этого театра. Они не понимали, почему это комедия. Они все норовили играть ее как драму. Как драму. И вот тут мы подходим, так сказать, вообще к секрету. В чем тайна, в чем секрет вот этой комедийности, парадоксальной комедийности чеховских пьес. Когда произошла первая читка пьесы «Три сестры» в МХТ, Станиславский вспоминает об этом в своей книге, он говорит, многие были разочарованы, растеряны, разводили руками, пожимали плечами, говорили, что это вообще что это? Это какая-то схема, а не пьеса. И вот в самой этой формуле схема, а не пьеса, как бы заключен ключик вообще к пониманию той изюминки, которая есть вообще в чеховской драматургии. Дело в том, что, как мне кажется, особенность чеховских пьес заключается как раз в том, что он максимально избавляет вот сценическое действие от какого-то такой плоти и крови. Вот здесь, чтобы быть понятным, можно сравнить Чехова с Толстым. Когда мы читаем романы Толстого, то вот там самое яркое впечатление – это ощущение такой густой, плотной плоти, вот такой фактуры, наполненности вот именно плотью и кровью, да. А когда читаешь или смотришь пьесы Чехова, то возникает ощущение прозрачности. Вот такое ощущение, что Чехов как бы максимально обнажает вот этот скелет, вот эту структуру, делает ее прозрачной. А то, что мы говорим, быт, там бытовые мелочи и так далее, они настолько остранены, они настолько условны, они настолько помещены в такой гротескный контекст, что они работают совершенно иначе, они выполняют другую роль, другую функцию, чем у Толстого. Абсолютно, чем у Толстого. Так вот, возвращаясь к комедийности. Ну, перейдем непосредственно к «Трем сестрам». Значит, мы видим, как вы верно сказали, как на протяжении всей пьесы герои хотят одного и достигают совершенно другого, или точнее не достигают, начиная с чего-то крупного, отъезда в Москву, и кончая каких-то совершенно глупых, смешных мелочей. То есть вот такое ощущение, как иногда бывает во сне, когда ты хочешь пошевелить рукой и не можешь, или хочешь сделать шаг и не можешь, или перед тобой лежит предмет, ты хочешь его взять, но ты не можешь его взять. Вот такое сновидческое ощущение. Ну, мы все помним Москву, 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 сначала осенью, потом летом, потом и так никакой Москвы, и брат станет профессором.
О, да.
Да.
А там года три, между прочим, проходит, не меньше.
Три с половиной года, да, проходит от начала до конца пьесы, да.
И все они в Москву, и все не трогаются с места.
Да. Даже вплоть до таких мелочей, как там есть сцена, когда объясняются Вершинин и Маша, и он на протяжении этого разговора с какими-то определенными интервалами несколько раз повторяет, как же я хочу чаю, как я хочу чаю. умираю, хочу чаю, полжизни за чай. Они продолжают разговаривать. Они продолжают разговаривать, он опять хочу чай. В итоге он так и не пьет этот чай, потому что приходит известие, что жена опять отравилась.
А вы знаете, что это может, кстати, символизировать? Моя чудесная подруга, психолог Кристина Курочка, делится там, ну, мы разговариваем с ней, она делится наблюдениями за своими подопечными и говорит, очень часто сейчас люди перестают понимать, чего они на самом деле хотят. Вплоть до того, что человек может даже не почувствовать совсем естественных потребностей. Ну, либо там, что он хочет пить, либо обратное. Вот настолько человеческое сознание забито самыми разными факторами, от информационного шума до, я не знаю, каких-то там других переживаний, что рассинхронизация внутри самого себя между умом, сердцем, душой, организмом, физиологией, да, то есть вот дух, душа, тело, вот эта трехсоставность человеческая по апостолу Павлу, она как будто бы становится вот такой разносоставностью. И человек может декларировать одно, хотеть на самом деле совсем другого, вот, и когда ему кажется, что он что-то не получил, он в этот момент думает про что-то третье вообще.
Да.
И вот, мне кажется, Чехов очень здорово нам обозначает, как этот рассинхрон внутри человека может происходить. И с этим в Москву, и с этим хочу чаю, и с этим надо работать, надо работать. И вот там Ирина наконец-то пошла работать, одна из сестер. Но это совсем не та работа, оказывается, о которой она мечтала. Она устраивается работать на «Телеграф». Вы какой там, помните, какой там страшный есть эпизод, как она приходит
про
домой.
Про женщину, которая отправляла телеграмму
в Саратов. Телеграмму
в Саратов,
и никак не могла вспомнить адрес своего брата, потому что содержание телеграммы было о том, что у нее сегодня умер сын.
Умер сын, да.
И она никак не могла вспомнить адрес, и она плакала из-за этого. Что делает наша чудесная, тонкая, образованная, обворожительная, знающая несколько языков Ирина? Орать начинает на эту женщину. Орать и говорить, что я вообще-то тут устала. Потом, правда, себя на этом ловит, придя домой и говорит, ну, что-то вот как-то я там сорвалась. Но ведь это факт. Вместо того, чтобы включиться в боль этой женщины, да, она в этот момент... Ну, в общем...
Да, вот эта утрата цельности, о которой вы совершенно справедливо говорите, вот этот рассинхрон, вот это как бы... Вот мы недаром упоминали Шекспира, да, есть одна линия, которую Чехов все-таки очень как-то близко принял к сердцу и позаимствовал. Это гамлетианская линия. Вот такое гамлетианское сознание постоянного сомнения, постоянно как бы раздробленности души человека на множество разнонаправленных желаний, устремлений и так далее. И по отношению к чеховской драматургии, конечно, очень вот подходит вот это... фраза из Гамлета «Век расшатался» или в другом переводе «Порвалась с дней связующая нить, как мне обломки их соединить?» или «Век расшатался, и страшнее всего, что я рожден восстановить его».
Или
вот это,
что «В этот ад заброшен я, чтобы все пошло на лад».
Да,
там разные варианты.
Переводы разные, да. И вот эта расшатанность мира, вот эта его искромсанность, вот эта его разорванность на клочки, на лоскутки, тот кризис, который переживает человечество на рубеже 19-20 века, мне кажется, это очень полно и страшно выразилось как раз вот в чеховской поэтике и в тех характерах, которые он создает.
Олег Николаевич Скляров, доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Буквально на пару минут сейчас прервемся и потом продолжим разговор о пьесе «Три сестры» и Антоне Павловиче Чехове как новаторе и вообще-то филантропе.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии Олег Николаевич Скляров, доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы продолжаем разговор о пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры» и о тех пластах смыслов, которые нам через этот текст открываются и позволяют нам и внутрь себя тоже заглянуть. Вот как... Все время вспоминаю, Олег Николаевич, мне кажется, что даже и вы были в нашей студии, когда мы о Гамлете говорили. Мы вспоминали тогда слова Барташевича, что для русской культуры Гамлет – это такая форма самопознания. Мы в разные периоды нашей истории к этой трагедии обращаемся и вчитываем в нее каждый раз какие-то свои смыслы. Делать так нельзя, но можно. Текст Шекспира нам это позволяет. И если взять Гамлета Смоктуновского, Гамлета Высоцкого, Гамлета, который играется сейчас, это будут, может быть, разные пьесы, разные драмы, разные надломы, разные узлы, но всякий раз это вот самое острие, самый пик проживания внутреннего конфликта, раздвоенности человека и того вызова, на который ему необходимо ответить, а он не до конца понимает, как, что правильно, как мне попасть в самого себя. И вот мне кажется, что пьеса Чехова, продолжая вот эту, да, вашу аналогию с Гамлетом, они ведь тоже во многом про то, как люди не попадают сами в себя, в замысел Господа о себе. Что замысел этот может быть грандиозным, ну, пожалуйста, Андрей Прозоров. Вот он чудесный, образованный, утонченный. О, где оно? Куда ушло мое прошлое, когда я был молод, весел, умен, когда я мечтал и мыслил изящно, когда настоящее будущее мое озарялось надеждой, от чего мы, едва начавшие жить, вот это самое биение в грудь себя, да, о котором вы говорили, Олег Николаевич, уже, да, как это в чеховских текстах звучит, и что очень важно понимать дистанцию между героем и автором. То есть не нужно Чехову приписывать подобных же переживаний. Он все-таки со стороны смотрит на происходящее.
Он не похож на своих героев.
Безусловно, да. И вот, Андрей, от чего мы, едва начавшие жить, становимся скучны, серы, неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны. Город наш существует уже 200 лет, в нем 100 000 жителей, и ни одного, который бы был похож на других, ни одного подвижника, ни в прошлом, ни в настоящем. Ну, здесь поставим многоточие, можно сказать, что все только едят, пьют, спят, потом умирают, родятся другие, обреченные жить точно так же. И дети впитывают от родителей вот эту бессмысленность и беспощадность, как какое-то, прости Господи, колесо сансары, да, череда вот таких вот бессмысленных перерождений. И если посмотреть на жизнь самого Чехова...
Полный контраст, да.
Сколько сделал этот человек? И какой на самом деле это, как мне кажется, авторский героизм не встать вот в эту позу обличения и бичевания общественных пороков, а вот тонкой акварелью написать то, что он видит и о чем болит его сердце.
Не только, я подхвачу вашу мысль, не только вот это непопадание в самого себя, да, не только рассинхрон. Периодически у чеховских героев возникает ощущение, что их нет, они не существуют, как Чебутыкин, да, в какой-то момент говорит, а может быть, мне только кажется, что я есть, и что у меня есть руки, ноги, голова, может быть, меня нет. Может
это
быть,
страшная вещь вообще-то.
Мне это только снится, да. И вот это вот сравнение со спящими, оно действительно такой очень распространенный в чеховедении, в литературе о Чехове, с кем только не сравнивали этих героев, и со спящими на карусельке и так далее. То есть вот эта сновидческая тема, она очень актуальна для Чехова. И вот мы уже привели несколько примеров. Еще вот возьмем, я опять возвращаюсь к своей любимой теме, вот эти вот правильные монологи о том, что надо трудиться и так далее. Вы очень здорово, тонко подметили, что на самом деле, когда они начинают трудиться, ожидания не оправдываются. Мы видим, да, что кто-то мечтает о труде, при этом Оля, Ольга, старшая сестра, она вкалывает, трудится в поте лица, из нее все жилы вытянула эта работа, у нее болит голова, ничего, кроме усталости, она не чувствует от этой работы. Ирина, которая потом устраивается работать на телеграф, как вот вы сказали, да, она совершенно не испытывает тех чувств, которые, о которых она мечтала и которые ей казалось, она должна испытывать. Более того, возьмем вот эту вот устремленность в Москву, да, когда приходит Вершинин, и они узнают о том, что он из Москвы, вот начинается всеобщее возбуждение такое. А ведь для них Москва – это вот как бы такое символическое средоточие всего самого светлого, счастливого, связанного с детством и так далее, и так далее. И что мы видим? Мы видим, что Вершинин, наоборот, который большую часть своей жизни провел в Москве, у него с этим ничего не связано, он наоборот, а у вас так хорошо, здесь такая хорошая хороший славянский климат. Здесь березы, которые я очень люблю. Дальше говорит, а у вас в доме так много цветов, как это здорово. Я всю жизнь хотел жить так, чтобы у меня в доме было много цветов. Ах, если бы начать жить заново, я бы совершенно иначе устроил свою жизнь, я бы устроил ее как у вас, и у меня было бы много цветов. И получается такой перевертыш. То есть Вершинин, наоборот, кажется, что вот у них есть все, что нужно для счастья. А им, наоборот, кажется, что вот все счастье, оно не здесь. То есть они это счастье здесь и сейчас у себя под носом не замечают. Им кажется, что счастье, как по канонам классической элегии, счастье, оно либо где-то в далеком прошлом, либо где-то в несбыточных мечтах, либо где-то пространственно, территориально очень далеко, куда нужно идти и ехать и так далее. Это вот такой романтический штамп. Романтический штамп. Вот. И второе, что хочется по этому поводу сказать, то, что вот эти вот такие сентиментальные, такие меланхолично-красивые монологи, которые произносят чеховские персонажи, они, как правило, у Чехова идут в обрамлении плоских грубых шуток, то Соленого, то Чебутыкина, то вот этого тарарабумбия, сижу на тумбе и так далее, и так далее. Чехов все время как бы оттеняет или высвечивает, как бы все время напоминает нам, как вот в случае с Маврой, который ночью туп-туп-туп ходит, да, все время как бы напоминает нам о том, что это вот слова, 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 опять привет Гамлету, да, и вот потом, когда мы будем говорить о Вишневом саде, в связи с Петей Трофимовым, я как раз потом вернусь к этой мысли, как звучат вот в этой акустике, звучат эти трескучие монологи Пети Трофимова. Вот. Ну, а
тут этот... сразу, простите, да. Пастернак вспоминается, доктор Живаго, господство трескучей фразы.
Да,
вот
да,
эта
да,
эпоха,
да.
Как трудно вообще человеку сохранить себя и выжить, mm-hmm. когда вот это самое господство трескучей фразы. Но тут надо понимать, что у Юрия Андреевича Живаго и у Пети Трофимова очень разный человеческий замес, скажем так. И вот когда
конечно,
наступает время петь Трофимовых,
конечно,
да, таким
конечно,
людям, как
конечно.
Юрий Андреевич Живаго, им угу. как ему, вот, да, он решает для себя вот этот самый гамлетовский вопрос, как сохранить себя и попасть в себя, в замысел Бога о себе, когда ничто в мире к этому, вокруг тебя к этому не располагает.
Да, и вот мы говорили о том, что они, уже узнав о том, что вот сейчас будет дуэль Тузенбаха и Соленого, да, они как загипнотизированные, как завороженные, продолжают сидеть и рассуждать с умным видом о дуэли, то есть теоретически, абстрактно, философски рассуждать о дуэли, в то время как сейчас вот с минуты на минуту произойдет страшное. И когда Чебутыкин уже прямым текстом говорит, что вот, вот что произошло, поссорились, вызов на дуэль, вот сейчас они будут стреляться, Андрей Прозоров сидит и рассуждает. Я считаю, что участие в дуэли, даже в качестве врача, это дело высшей степени безнравственное. И вот здесь Чехов как бы доводит до абсурда вот эту склонность чеховских персонажей философствовать там, где нужно действовать, продолжать как в состоянии какого-то паралича столбняка, продолжать говорить вот эти абстрактные, отвлеченные фразы, вместо того, чтобы ударить палец о палец и совершить какие-то шаги, какие-то действия.
И, кстати, да. ведь это действительно удобно, прикрываться трескучими фразами и прятаться от настоящего себя. Вот я сейчас вспомнила доктора Живаго, да, ведь роман-то во многом об этом, во многом о том, как человек... видя эту опасность, изо всех сил старается синхронизировать свою жизнь с Евангелием. а не с тем временем, который пытается его всосать в себя и захватить его. И если ему даже в какой-то внешней жизни это не удается, то во внутренней жизни, если мы посмотрим стихи Юрия Андреевича Живаго, вот там вся вот эта настоящая, богатейшая, удивительная жизнь как раз его раскрывается. Да. То есть даже когда кажется, что ты никак уже не можешь проявиться, чтобы не вступить в компромисс с собственной совестью, да? Ну вот как люди начинали писать в стол. Вот он пишет в стол, да, и вот его вот эти стихи, они потом прорастают уже после его земной кончины. Вот. А что касается чеховских героев, ведь, мне кажется, знаете, вот они все ищут счастье, и для Прозоровых счастье это вот там, в Москве, поэтому нужно в Москву, в Москву. Для Вершинина, приехавшего из Москвы, счастье вот здесь, где березки, поэтому как же хорошо здесь живете вы среди березок и цветов. А ведь счастье это не про то и не про другое, и вообще ведь не про географию. Счастье это же про состояние. И этимология слова «счастье» нам недвусмысленно на это указывает. Быть частью, то есть с часть, да, быть частью.
Причастным.
Конечно, и счастье, и причастие, да, однокоренные слова, и это указывает на причастность Богу.
Конечно.
И если его вынести из жизни,
а чеховские раскопки... персонажи, они постоянно живут и действуют по принципу «хорошо, где нас нет». Вот это «хорошо, где нас нет». И, мне кажется, замечательной иллюстрацией вообще к чеховской атмосфере, к чеховскому настроению. Слушайте, я хочу радиослушателя отослать к этому блоковскому стихотворению. У Блока есть цикл «Жизнь моего приятеля», и там есть стихотворение «Жизнь». «День проходил, как всегда, в сумасшествии тихом». И оно такое длинное, и там вот описывается этот день. «День тихого помешательства». И вот это как раз вот эта формула «тихое помешательство», мне кажется, оно как нельзя лучше соответствует той атмосфере, которую создает Чехов. Вот. И опять же, не удержусь, проведу параллель с прозой. Вот в рассказах у Чехова, не в пьесах, а в рассказах, рассыпаны некоторые маленькие такие детали, которые помогают лучше понять его атмосферу. Вот в одном из рассказов, там, в финале, в конце празднуется Пасха, описывается ликование, вас там синее небо, звенят колокола, вся природа ликует, и дальше как бы, как будто кинокамера опускается ниже-ниже, говорится, что вот на базарной площади пьяные собираются кататься на рысаках, визжит гармоника, играет шарманка. И вот это, и дальше говорится. И было весело, так же весело, как было в прошлом году, так же весело было, как в позапрошлом году, и как, вероятно, будет в следующем. И вот это весело, и тогда весело, и теперь весело, и потом весело, и звук шарманки, который сопровождает вот это веселье, оно как бы привносит тему вот эту, ну что такое шарманка, это одна и та же простенькая мелодия, без конца повторяющаяся. И вот Чехов, да, как никто умеет вот эту вот шарманочный мотив тихого помешательства обыденной жизни изображать в своих произведениях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Олег Николаевич Скляров, доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Знаете, о чем я сейчас подумала, Олег Николаевич, в связи с шарманкой? Панорама, которую Чехов дает по поводу ликования всего сущего в праздник воскресения Христова, это же ведь и указание нам, как и в праздник Рождества Христова, как и в праздник Пасхи, указание нам, к чему мы призваны. Мы куплены дорогой ценой. За нас Господь отдает свою жизнь, проходит через ад, побеждает смерть. К чему мы призваны? Каков масштаб замысла о человеке, масштаб нашей личности, если мы захотим это увидеть? Или можно, пожалуйста, вот так, когда шарманка из года в год повторяет одно и то же, и когда воскресение Христово в нашем сознании редуцируется до вот этого шарманного лепета.
И катание на рысаках.
Да. И это страшно. То есть, мне кажется, когда вообще Чехова читаю, у меня все время вот это вот, знаете, раздвоенность, да, понимание автором в его тексты заложенное, как мне кажется, кто такой человек по своему масштабу, завтра с вами будем говорить про «Вишневый сад», там же чудесные слова произносит Лопахин. «Господи, я когда смотрю на эти леса, на эти поля, сколько ты нам дал, я думаю, что мы и сами должны бы быть великанами». Вот. И пшик на выходе. Вот такой...
Да, есть зазор вот между призванием человека и его осуществлением.
И это чеховская боль, и этот чеховский набат настолько неочевидный, настолько неназидательный, да, настолько вот без табуретки, да, он же не становится на табуретку в белом пальто и не говорит, сейчас поганцы вас научу, как надо жить. Ничего подобного. Вот его оптика, она как раз прошибает насквозь.
Вот. И мы в самом начале говорили о том, что мы часто поспешно и наивно принимаем вот эти трескучие монологи за выражение авторской позиции, а потом как бы кидаемся из одной крайности в другую иногда и думаем, что у Чехова нет никаких ответов, Чехов сам не знает, у него нет никакого светлого полюса. Это вот как раз то, о чем вы сейчас говорите. И что он сам запутался, уткнулся в тупик, погряз, как Шестов говорил, да, вот в его руках все умирает, и так далее, и так далее. Вот как бы две дурных крайности, на мой взгляд, в интерпретации, в истолковании Чехова. И вот я очень люблю его повесть «Скучная история», где старый профессор, да, и к нему на протяжении всей повести самые разные люди обращаются с вопросом: «Ты мудрый, ты опытный, ты прожил целую жизнь, научи, подскажи, как жить, подскажи, мне тяжело, мне плохо». Говорит дочь, говорит Катя, его воспитанница. Как жить, что делать? И он каждый раз отвечает: не знаю, не знаю, не знаю. И вот иногда нам кажется, что и Чехов не знает. Тем более, что он так хитро устроил стилистику и поэтику своих произведений, что действительно кажется, вот невозможно ухватить за хвост вот эту истину. Да, она, вот, и кажется, что он уклоняется, вечно уклоняется от этих ответов и так далее. Но чем глубже и внимательнее вчитываешься в Чехова, тем понимаешь, что он знает. Знает, но вот это свое знание, сокровенное знание о свете, об истине и так далее, он никогда не выражает в лоб, он никогда не выражает прямолинейно, декларативно в виде какой-то азбучной морали, прописной истины и так далее. И вот этот свет, вот эта истина, они как-то так очень тонко-тонко растворены в самой ткани его произведений. Вот. И этот свет его приходится вот буквально вот нащупывать, искать то там, то здесь. Вот.
Я сейчас подумала, может быть, знаете, может быть, это такая логика от противного. Лев Николаевич Толстой. «Война и мир», начало третьего тома. Что мы там видим? Я это по-своему формулирую, можно со мной не соглашаться и вообще прочитывать все это иначе, но мне с этого момента «Война и мир» дается тяжело, потому что, как мне кажется, Толстой философ берет и заслоняет собой Толстого художника, художника от Бога, а философ от ветра головы своей я. Вот Толстой, философ от ветра головы своей я, отправляет куда-то на задворки сознания Толстого художника
да.
И начинает вот учить жизни. Вот как правильно. Вот смотрите, у человека нет никакой воли. И чем скорее человек это поймет, тем лучше для него. Никакой свободы воли нет. Все предначертано. И дальше там, понимаешь, что тут и Шопенгауэр, тут и Ницше, и кого только нет. И все это настолько тяжело. А потом раз, и Толстой художник снова из этой кладовки, куда его отправили, из чулана, высовывается и начинает потихоньку творить. И снова «Война и мир» преображается.
И понимаешь, что художественная картина, которую создает Толстой, она глубже, бездоннее, интереснее, масштабнее всех тех плоских рассуждений, которыми он сопровождает эти художественные картины. То есть Толстой как художник гораздо интереснее и глубже, чем Толстой философ.
Толстой публицист. И вот Чехов, мне кажется, он как раз тот художник, который принципиально избегает подобных диалогов, разговоров с читателем, поучений, объяснений по третьему, по четвертому кругу. Если вы не поняли, сейчас я вам еще скажу вот так. Там же, ну, начиная с третьего тома, вообще в «Войне и мире», в философских отступлениях Толстого очень много самоповторов. Вот. И читаешь, просто, ну, правда, удивляешься. И Софья Андреевна бедная сразу на ум приходит, которая сколько там раз это все переписывала от руки. Но смысл в том, что вот у Чехова совершенно другой прием, и это работает безусловно. И это и читателя, и зрителя прошибает. Мне кажется, и артисты, которые взаимодействуют с чеховскими текстами, они получают богатейший художественный материал.
Абсолютно. Но Чехов иногда направляет хитро направляет нас по ложному пути, сбивает нас с толку, вкладывая, как я уже сказал, в уста своих персонажей какие-то вроде бы такие менторские, морализаторские, нравоучительные монологи. Мы часто попадаемся на этот крючок. Вот. На самом деле... Тот идеал, к которому Чехов нас ведет, подспудно, сокровенно, он выражен не в этих монологах, их не нужно там искать, а этот цвет, он выражен вот как раз в конструкции, в структуре чеховских произведений. Еще одна важная вещь, да, о которой я очень хотел сказать, мы часто в связи с Чеховым вспоминаем такой концепт, как пошлость, да, и действительно...
Как, кстати, определяете, что такое пошлость?
Об этом кто только не говорил, и Набоков этому посвятил не один десяток страниц, и Хемингуэй, и Чехов. Вот если, так сказать, в чеховском контексте, да, в чеховском контексте, то это вот это какое-то... Ну вот Набоков определял пошлость как... ложная претензия, напыщенность, потуга, там, где ты, как сказать, не дотягиваешь до истинной ценности, но ты надуваешь щеки и так или иначе пытаешься имитировать эту ценность, выдать дешевку за ценность, так сказать, и так далее, и так далее.
Вот изобилием Чехов... формы заслонить отсутствие содержания.
Да, вот Чехов где-то близко, мне кажется, Набоков и Чехов здесь близки в этом понимании пошлости. Вот я хочу один маленький пример привести. Насколько тонко в «Трех сестрах» Чехов показывает эту пошлость на примере Наташи. Вот теперь мы ее коснемся наконец-то, да. Вот... Некоторые ее реплики, которые она говорит, если их вырвать из контекста, они, казалось бы, не содержат в себе ничего предосудительного, плохого и так далее. Например, когда он умиляется своими детьми, Бобиком и Софочкой, да, ну что плохого в том,
чудесно,
что мать любит своих детей, умиляется, восхищается, вот это все здорово, дай бог каждому, да, но Чехов помещает эти фразочки, реплики, вот эту сюсюканье в такой контекст, по соседству, так сказать, с ее вот этой хищнической натурой, с ее вот этим топанием ногами, с тем, как она тихой сапой прибирает к рукам все, всех строит и всем указывает, как им жить, и вот на этом фоне, в этой рамке, вот эта сюсюканье с детьми, она действительно начинает вызывать у нас омерзение, отвращение. Не потому, что это плохо, а потому, что вот контекст такой, структура такая. Или другой пример, это Кулыгин, муж Маши, да, который без конца повторяет: «Ах, как хорошо, как здорово, какая хорошая погода, как я люблю свою жену, какая у меня Маша добрая, чудная, прекрасная». Он вечно всем доволен, и вроде бы по контрасту с другими героями, которые вечно ноют, вечно грустят, вечно тоскуют, казалось бы, он должен быть молодец, да, потому что вот, так сказать, радостный, довольный, так сказать, не ноет, не тоскует, не скулит, но контекст таков, что в этом контексте нытье и скулёж других персонажей нам становится ближе, симпатичнее, понятнее, как минимум, чем вот эта абсолютно какая-то пустая, бездуховная бодрость, так сказать, и жизнерадостность этого пошляка.
Кулыгина, такой безудержный, да, у него оптимизм, да, который на самом деле просто розовые очки. Ведь наверняка он догадывается, что ему изменяет жена, и просто не хочет этого замечать.
Постепенно, по ходу, да, сюжета, он,
и, кстати,
конечно,
вот,
да,
еще
он уговаривает себя.
Да, да, тонкость еще Чехова ведь в том, что, ну, вот три сестры, они утонченные, они чудесные, они прекрасные, образованные. Вот это вот Наташа такая пошлячка. И Наташа, когда она вне отношений с мужем начинает крутить роман на стороне, мы на нее, так сказать, ополчаемся внутренне, а когда ровно то же самое начинает делать одна из трех сестер Маша, то здесь как бы, ну, это другое. На самом деле ни разу не другое. И вот это тоже тончайший такой прием чеховский, который высвечивает двойные стандарты. Что этим можно, потому что эти свои. А и это, конечно, нет, потому что ну как же так? И вот читаешь, просто поражаешься. Какое богатство инструментария, если можно так сказать.
Вот я потом хотел на примере «Вишневого сада» показать, как на самом деле такие, казалось бы, абсолютно фарсовые, опереточные персонажи, как Епиходов, Шарлотта и так далее, они являются такими сущностными двойниками всех остальных персонажей. И по сути, или, например, вот эти пресловутые монологи Гаева, обращенные к шкафу, там, о, природа вечная, прекрасная, когда ему тут дядечка, ну хватит, ну не надо, вот ему говорят, да, то, по сути дела, Чехов намекает нам на то, что вот эти вот пошлые монологи Гаева, они в сущности, на глубине, мало чем отличаются от монологов Пети Трофимова, который, казалось бы, он совсем другой, он про другое и так далее. Это вот я к чему? К тому, что Чехов очень тонко высвечивает, что, собственно, Маша в конечном итоге в каком-то смысле ведет себя так же, как Наташа, изменяя мужу.
Абсолютно. А да. Еще знаете, какое есть интересное свойство? У Чехова, что в «Трех сестрах», что, мне кажется, в «Вишневом саде», пророчески есть, не то чтобы пророческие слова, не впрямую пророческие, но пророческое начало. Вот смотрите, «Три сестры» — это пьеса 1900 года. И вот Вершинин, там ближе к финалу. Что же вам еще сказать на прощание? О чем пофилософствовать? Очень он там любит пофилософствовать. «Жизнь тяжела». Капитан Очевидность. «Она представляется многим из нас глухой и безнадежной, но все же, надо сознаться, она становится все яснее и легче, и, по-видимому, недалеко то время, когда она станет совсем светлой». Чеховская ремарка, смотрит на часы. «Пора мне, пора. Прежде человечество было занято войнами, заполняя все свое существование походами, набегами, победами. Теперь же все это отжило, оставив после себя громадное пустое место, которое пока нечем заполнить, человечество страстно ищет и, конечно, найдет. Ах, только бы поскорее!» Ну и дальше через паузу прибавляет: «Если бы, знаете, к трудолюбию прибавить образование, к образованию трудолюбия». Но ведь это 1900 год. До 1914 года всего 14 лет, а до 1917-го... А еще спустя совсем непродолжительное время начнется еще более страшное.
И здесь пожар, набат — это как предзнаменование вот этих всех событий, как вот такой знак того, что надвигается.
И что вообще-то, друзья, давайте трезво содрогнемся, как мы живем. Не провоцируем ли мы сами на свою голову подобные катастрофы?
Вот мы часто говорим, что они безвольны, они бесхарактерны и так далее, и так далее. Но как тонко Чехов делает то, что рядом с безвольными он помещает волевые натуры, вот, например, Наташа, да, и мы видим, как это не альтернатива этому безволию. Или Лопахин в «Вишневом саде», но мы о нем отдельно скажем. И вот эта вот устремленность в Москву, в Москву, в Москву, которая лейтмотивом, рефреном проходит через всю пьесу «Три сестры», да, оно как бы обличает пространство утопии. Оно обличает вот это хронический, неизлечимый утопизм сознания этих героев. Вот. И, собственно, Москва превращается в такое, буквальный перевод слова «утопия», место, которого нет, да, они устремлены к чему-то, что существует только в их воображении и больше нигде. И никто из действующих лиц пьесы, так сказать, не в состоянии совершить ни одного шага, ни одного действия, которое могло бы приблизить эту цель и осуществить их мечту.
Подмена. Подмена смысла жизни местом жизни, местом жительства. Спасибо вам огромное, Олег Николаевич, за этот разговор.
Спасибо вам.
Мы завтра продолжим. Завтра нам предстоит беседа о «Вишневом саде». Доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Олег Николаевич Скляров был в нашей студии. И до завтра, друзья. Я Алла Митрофанова. Прощаюсь. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».